Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас первый выпуск, посвященный скандинавской ходьбе. И он примечателен тем, что мы обратимся к специалисту, который, в общем-то, больше близок к йоге, к дыхательным гимнастикам. Посмотрим на его взгляд к людям, которые ходят с палками. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Луцкий. И я представлю слово, он представится, расскажет немного о себе.
Спасибо, Александр. Немного о себе. Я окончил Академию физвоспитания по специализации плавания. Параллельно начал вести занятия по аэробике, по всем видам аэробики. И танцевальная, и силовые дисциплины аэробики. Работа на степ-платформах, работа с гимнастическими резинками. Был участником первых телевизионных программ вместе с Натальей Новожиловой. Затем у меня был опыт работы за рубежом, тоже в сфере фитнеса. И по возвращению в 2004 году, так случилось, что тоже преподавая аэробику в фитнес-клубе «Звездном», начал ходить на занятия по йоге к Александру Новикову. Ну и оттуда, скажем, пошло образование данной дисциплине. Обучение в Минске проходило вместе с такими преподавателями, как Сергей Агапкин. Это в данный момент руководитель центра в Москве, центра йоги. И также он ведущий телепрограммы о главном. Также было обучение у Бориса Бидичева, который входит в традицию Шривиди, также посвящен суфийской традиции. Ну и, конечно же, основной пласт – это самостоятельное образование. В 2010 году был участником Сесина вместе с японским мастером, дзен-мастером Дайкучи Тесодзи. Ну и в последние три года обучаюсь у преподавателя Института психоаналитики, руководитель которого Олег Георгиевич Бахтияров. Ну, наверное, пожалуй, и все. Основное можно, конечно, зайти на сайт yogaclass.by, ну, ознакомиться более подробно.
Хорошо, вот очень интересно узнать будет ваше мнение по самой ходьбе, не обязательно даже ходьбе с палками. И то наиболее частый вопрос, который встречается у людей, которые уже начали ходить, бегать, как-то двигаться, как следить за своим дыханием. Поэтому, наверное, приступим сначала к самому процессу ходьбы.
Ну, почему-то всю жизнь у меня всегда возникает момент из детства, и он очень яркий, что вот я иду, мне всегда нравилось ходить. Так как в детстве ты проводишь очень много времени на природе, и мне удавалось быть очень долго на каникулах своей бабушке, и я именно получал огромное удовольствие перемещаться везде в пространстве. По полям безгранично долго. С друзьями там и мог самостоятельно. Ну и это, конечно, потом все забылось, но особое внимание я обратил во время практики дзен на ходьбу, потому что у них медитация проходит сначала в статике минут 40, а потом другая часть — перемещение в пространстве. Это тоже происходит на протяжении 20 минут в очень медленном темпе. И именно тогда мне стало интересно сам момент, как мы идем, как мы осознаем, как мы идем. Ну и по мере этого я начал подниматься источники информации, кто еще посвящает внимание ходьбе. Оказалось, что на Востоке очень давно и в разных школах, в традициях ходьбе, осознанной ходьбе уделяется большое внимание. Ну и, конечно же, параллельно попадалась информация о том, что ходьба применяется как серьезный инструмент для реабилитации. Реабилитации как людей после травм, реабилитации в том числе и людей с психическими травмами, потому что ходьба является как таким, скажем, маятником. Ходьба является такой привязкой к пространству, где человек, ну, целостно реабилитирует себя.
Очень интересно. Это получается как бы такая динамическая медитация своего рода.
Ну, Я сказал бы, что даже эта медитация дана была нам от природы. Просто мы настолько удалились от своих корней, что являются для нас ноги, и увлеклись своим сознанием, которое у нас ассоциирует с умом, с какими-то способностями. Но вот это разделение и разрывает в первую очередь психику человека. По мере того, как мы начинаем соединять восприятие себя, восприятие перемещения в пространстве, мы начинаем более тонко понимать и процессы, которые идут в нас, процессы именно включения меня во внешнюю жизнь, меня внутреннего во внешнюю жизнь, и по мере этого мы исключаем, скажем, такой диссонанс, а больше идем к интеграции, к объединению, к чувствованию, ну и вообще к такой комфортной, приятной жизни. И нам просто нужно вернуться, вспомнить. Нам не нужно даже что-то создавать, нам нужно просто пойти и чувствовать.
Дмитрий, так как мы затрагиваем тематику ходьбы, несмотря на то, что много людей занимаются и велосипедом, и танцем, и плаванием, почему вас лично трогает тема ходьбы? В чем вы находите ее преимущество по сравнению с другими видами активности?
Ну, изначально ходьба – это самый базовый инструмент перемещения человека в пространстве. Уже после мы изобрели велосипед, там еще начали другие изобретения делать, что ускоряет перемещение нас в пространстве. Но ходьба – это самое естественное, самое природное перемещение человека в пространстве. И я сказал бы, это самое анатомичное перемещение. Последние исследования человека показывают, что мы не существуем как бы отдельно, что весь наш организм, если он идет, то он участвует весь. И это в первую очередь на уровне мышечной ткани, фасциальной ткани. И появляются новые области, которые показывают, что, например, наш таз, он через мышечно-фасциальный аппарат связан с головой. И если мы идем, если наш таз движется, движется область колеса, копчика, то весь этот ритм, он задействует все туловище, плечевой пояс, шею, голову. И, соответственно, нам, естественно, перемещать жидкости всего тела. Я вспомню о том, что у нас есть основное сердце, но у нас еще есть периферическое сердце. Именно сердце периферическое, периферическим сердцем является мышца, которая во время ходьбы, во время телодвижения проталкивает кровь, помогают кровотоку двигаться по телу. И когда мы начинаем это реализовывать в практике, в ходьбе, мы реально чувствуем. Мы чувствуем, как идет разгрузка мышечного аппарата, как происходит изменение нашего дыхания. По мере этого, именно в практике, мы начинаем получать не верить тому, что нам говорят, что ходьба хорошая, велосипед, а именно первое, нужно просто эту практику начать делать. И делать ее нужно как раз не от головы, а делать от ног. Понимать, как ступает наша нога, как мы переносим вес одной ноги на другую. И только в этом мы начинаем чувствовать нюансы. Как это отражается в области коленных суставов, голеностопных, как эта вся вибрация передается на тазобедренные суставы. А тазобедренные суставы, как показывают последние исследования медицины, это самая проблематичная зона. И именно больше всего операций в данный момент делается именно в области таза, в области тазобедренных суставов. Именно гиподинамия к этому всему приводит, потому что основной враг в области таза и тазобедренных суставов – это застой кровотока в тазу, венозная гипоксия. Как только человек начинает перемещаться, использовать больше ноги, он автоматически начинает проталкивать кровоток в области таза, помогать ему двигаться в области ног и таза. И это, в свою очередь, улучшает общее состояние человека.
Мне понравилось очень замечание по поводу того, что надо начинать именно с ног, а не с головы. Это очень важно и для тех, кто делает первые шаги в скандинавской ходьбе, потому что когда начинает вести голова, человек начинает много путаться, думает, куда поставить палочки, куда поставить ноги, что это за инородный инструмент, который ему вручили ни с того ни с сего. Вот. И очень многие советуют и обращают внимание на то, как должны двигаться наши суставы, начиная с голеностопа и выше. По самой физиологии движения можете что-то добавить?
Ну, я тут... Вы тоже натолкнули меня на хорошую мысль, что мы еще как-то более-менее ноги-то используем по жизни. Ну, выходим из машины, как-то идем там или перемещаемся, но менее всего задействованы у нас еще по жизни руки. И прошло не так много времени, например, как лет 20-30, люди больше использовали руки в производстве и по жизни. Я не говорю, если взять такой, как 100 лет тому назад. Но сейчас люди вообще исключают руки. И вот как раз использование палочек и является вот тем инструментом, который позволяет нам вернуть динамику в наших руках и в плечевом поясе. И считается в анатомии и в физиологии движений, что наш таз и плечевой пояс, они движутся ритмично. И получается, если, например, мы идем в поход и используем ноги таз, то таз движется, но плечевой пояс, он мало включен. Но когда мы начинаем координировать движение наших рук, ног, то мы включаем максимально доступное, доступные мышцы нашего тела. Ну и, конечно же, это благоприятно для зоны шеи. Для зоны шеи, с точки зрения аюрведы, именно в зоне шеи 7-6 позвонка находится вообще наше здоровье. И если эта зона зажата, то получается зажато все наше здоровье.
Ну, согласитесь, что не только физические движения могут решить наши зажатости, которые присутствуют там в грудном отделе позвоночника, в шейном отделе позвоночника. Как вы думаете, можно ли справиться одной ходьбой или какие-то дополнительные методы йоги, цигун, других оздоровительных гимнастик вы бы рекомендовали?
Ну, конечно же, человек начинает чем-то заниматься, и обычно это происходит уже с более сознательными людьми, сознательным возрастом, ну, скажем так, от 25 и старше. Происходит по тем причинам, что человек сталкивается с каким-то дискомфортом в его теле. Ему хочется быть более подвижным, более гибким. И это уже итог. Итог, скажем, какого-то сложившегося образа жизни человека. Если человек по жизни не имеет стрессов, если он текуч, то никаких проблем нету. Ему это ничего не надо. Вот как раз и ходьба, и йога, и цигун – это всего лишь инструменты, которые человеку возвращают к его естественности. Я же сказал, мы не только физической, но и психической, потому что тут прямая взаимосвязь. Все, что мы переживаем, в каком психическом мире мы живем, мы получаем такой же и физический мир, такое же состояние нашего тела, нашей соматики. Поэтому, когда мы начинаем использовать все тело, и когда мы используем реально его максимально полностью, и такие моменты ключевые еще учитываем, как дыхание, зрение, слух, мы начинаем обращать внимание на то, как мы вообще функционируем в мире. Как мы можем обращать внимание не только то, что происходит спонтанно, и мы это как-то замечаем, как это с нами это случается, а мы начинаем целенаправленно направлять внимание, мы начинаем с этим работать. Сначала мы обращаем внимание на наше тело, как оно идет, как мы перемещаемся, какие усилия. Потом мы начинаем во всем теле, из всего тела, именно оговорюсь, из всего тела, видеть, из всего тела, слышать. Потом мы эти процессы интегрируем. Да, поначалу это кажется очень тяжело, что нужно внимание держать в теле, внимание на взгляде, внимание на слухе, там, обоняние, вкусовые рецепторы. Да, поначалу это тяжело, это затратно. Но по мере того, как мы это делаем, мы начинаем, наоборот, все тоньше и тоньше быть сонастроены. И потом это просто естественное состояние существования. То естественное состояние, которое мы уже забыли. Мы с этим состоянием рождаемся. И ходьба, я бы сказал, в данный момент ходьба. Если человеку нравится ходьба, значит ходьба, скандинавская ходьба. Если человек занимался до этого йогой или цигуном, это тоже можно совместить. Почему бы не расширять спектр работы с собой? Я думаю, что это хорошее дополнение.
Вы затронули как раз интересную тему того, о чем думать или о чем говорить во время ходьбы. Потому что не секрет, что скандинавская ходьба увлекает женщин, которые могут пройтись для здоровья, побеседовать. Вот. Что бы вы еще рекомендовали с точки зрения, скажем, нашего телесного восприятия, с точки зрения дыхательных практик, вводить в свой рацион прогулок?
Ну, конечно же, новичкам во время их практической теоретической подготовки, я бы все-таки рекомендовал учиться осваивать скандинавскую ходьбу молча. Это очень тяжело, но именно через тяжело человек понимает, чем он занимается. Вот что он идет, говорит, что когда он говорит, у него отвлекается его сознание, ну, его внимание, скажем, не знаю, его внимание отвлекается на разговор, на там, в конструкцию этого разговора. Но человек параллельно, у него нет еще навыков чувств своего тела. То для начала нужно сначала приобрести навыки чувствования тела, понять, как работает внимание. А потом уже постепенно ко всему этому можно и с удовольствием поговорить. Я думаю, что и разговор будет тоже не просто о погоде, о природе. А разговор может быть иметь такой же интерес, как интерес к телу и ко всему окружающему. И, скорее всего, это все и партнер, с которым вы разговариваете, это все будет включено в сам процесс. И процесс будет тотально интересным.
Многие люди сами по себе любят ходить, и в обычной ходьбе, даже без палок, находят некую отдушину, возможность отвлечься в мыслях, разгрузиться от ежедневной суеты. Можете что-нибудь добавить по этому поводу?
Ну, наверное, передам опыт людей, которые... с которыми мне приходилось сталкиваться. Они когда сталкивались в жизни со сложными ситуациями, это один из них бизнесмен, он говорил, что только ходьба помогла мне восстановиться. И параллельно я тоже изучал литературу и техники дыхания. И, например, техника дыхания в йоге Нади Шотхана, это попеременное дыхание одной и другой ноздрёй, то интересно получается, что в ходьбе, когда у нас идет переключение левая, правая нога, левая, правая половина тела, у нас точно так же мы используем два наших полушария, левое и правое. Современный человек в жизни, он старается больше использовать левое, рациональное, логическая часть головного мозга. Но правое, творческое, оно почти у нас не задействовано. Ну или по каким-то причинам, скажем. Наоборот, творческих людей правое может быть доминировать, а левое, наоборот, быть таком немножко... в закрытом состоянии, то когда мы входим в ходьбу, у нас происходит выравнивание работы двух полушарий. И поэтому человек, естественно, после ходьбы испытывает чувство гармонии. Очень часто я встречаю и в жизни, и в литературе, что люди, походив, например, там, какой-то промежуток времени, они говорят, что во время ходьбы к ним приходят интересные мысли, что во время ходьбы у них изменяется эмоциональное состояние. Это чувствуют. И им нравится это состояние. Но факт в том, что мы можем понимать, как изучать, как эти состояния рождаются. Мы можем изучать, как появление механизм мысли во время ходьбы, как она зарождается, насколько эта мысль совмещена с тем, что я, например, иду, и вот я точно сейчас могу взять и пойти и реализовывать эту мысль, реализовывать эту идею. Не откладывайте на потом. Тогда мы понимаем, что для реализации мысли не нужно ее долго думать, и нужно просто идти и делать руками и ногами. То, что мы используем во время скандинавской ходьбы.
А какие еще возможные, скажем, практики или эксперименты в процессе ходьбы собственным телом, собственными мыслями?
Ну, мне нравится опыт, который сейчас довольно-таки часто используют. Называется «Работа на природе». Outdoor, когда люди, например, выходят там, на час или на день, или на там, какой-то прям полдня перемещаться в пространстве, они берут какое-то задание. Например. Кто-то говорит, что эти 3 часа я буду молчать. Человек исследует свое внутреннее состояние, как ему удается молчать, как молчит его тело, потому что он перемещается в пространстве, как он больше замечает пространство, потому что он исключает внимание из разговора, соответственно, он получает как бы немножко бонус в своем внимании. И это внимание он может направить, ну, например, используя технику деконцентрации внимания зрительного, слухового, человек может воспринимать больше информации, зрительный, слуховой, мир для него становится более объемным, более информативным, в том числе и соматическая деконцентрация, когда человек может больше чувствовать свое тело, чувствовать его биомеханику, чувствуется ритм ходьбы, как этот ритм совмещается с ритмом сердца, как этот ритм совмещается с ритмом дыхания и, соответственно, интегрировать. И только через собственное тело человек является как бы и лаборантом, исследуемы и, и то, что исследуется одновременно. И получается моментальный результат. Также человек может, например, если человек курит, он может во время ходьбы тоже отмечать, сколько он может там пройти, не покурив. Что происходит? Тогда у человека появляются альтернативы. Альтернативы выбора. Это могут быть, ставятся другие более сложные задачи. Если это люди-профессионалы, это могут быть военные, МЧС, то могут, например, такие добавляться задания, как перемещение ночью. Это могут быть задания, когда, например, люди работают в парах, и один ведет другого. И человек закрывает глаза, и он тоже воспринимает себя немножко, скажем, в таком со смещенным эмоциональным состоянием. Что происходит? Что он воспринимает, например? Что он воспринимает с закрытыми глазами или что он воспринимает с закрытыми ушами? Вот. Потом после этого можно, например, вести рефлексию. Это, конечно, уже больше групповая работа. Люди обмениваются опытом, и чем больше мы обмениваемся опытом, тем больше у нас информации, тем больше мы можем изучать себя, продолжать себя изучать, наши возможности. И, конечно же, это все приносит в жизнь, в свою специализацию спорта или в другие профессии смежные, в котором используется тело. Но вообще, конечно же, это все просто для нормальной жизни, для полноценной жизни во всем теле, во всем своем существе, под названием человек.
Спасибо. А по поводу некоторых советов, которые вы можете дать новичку, тем более, что вы совсем недавно были подобным новичком в скандинавской ходьбе, приняли участие в открытом уроке, вот, и попробовали движение с палочками. Что бы вы могли порекомендовать по поводу дыхания для новичку, стоит ли обращать внимание и насколько сосредоточиться на своем дыхании в процессе ходьбы?
Ну, дыхание – это вообще огромнейший пласт, и вообще-то основное чудо нашей жизни, с которого начинается наша жизнь. И основной совет, конечно же, дыхание носом. Да, по каким-то причинам у человека может быть закрыт нос, это могут быть физиологические искривления носовых перегородок. Ну, это может быть банальный насморк, и, конечно, если человек там подышит ртом, ничего страшного не произойдет. Но если человек по жизни, скажем, дышит ртом, то это может приводить к очень серьезным изменениям здоровья. Потому что нос является как раз той зоной, которая охлаждает лобные доли человека. Именно воздух, проходя через нос, уходит немножко вглубь головы, происходит охлаждение, как я сказал. И именно переключение дыхания через одну и другую ноздрю очень важно для работы наших двух полушарий, левого и правого. Если это нарушается, то опять же нарушается работа головного мозга человека. Это уже доказывает современная медицина и, конечно же, исследования на Востоке, аюрведы, другие смежные дисциплины. Это, конечно, дыхание носом. Следить, чтобы нос дышал полноценно. И уже по мере того, как человек освоит просто носовое дыхание, он может добавлять какие-то, скажем, уже техники совмещения дыхания с движением. Это может быть, например, дыхание на определенное количество шагов, когда человек или выдыхает на определенное количество комфортных шагов, или же вдыхает, или же совмещает вдох-выдох. Это тоже использовалось давно на Востоке с точки зрения терапии, с точки зрения наработки внимания, осознания. Но я бы не рекомендовал это начинать сразу. Нужно просто осознать свое дыхание, осознать, как дыхание связано с телом. И этого будет, может быть, более чем достаточно на пару-тройку месяцев, может быть, даже на год. Потому что дыхание – это работа не только носа, как привыкли люди, дыхание – это работа, в первую очередь, диафрагм. Обычно у нас люди воспринимают одну диафрагму, брюшную, которая отделяет грудную зону от брюшной. Но мало кто знает, что у нас есть тазовая диафрагма, что у нас есть диафрагма в области горла, что у нас есть диафрагма в области неба, и то, что вообще у нас человек дышит весь полностью. Если у него идет блокирование одной из диафрагм в области таза или грудной или в области горла, то идет блокирование всего тела. Человек дышит, подыхивает, не дышит, он так подыхивает. Соответственно, дыхание серьезно обуславливает работу всего тела. И хотел бы отметить еще такой момент, что вдох и выдох связаны с работой нервной системы. Вдох – это включение, это возбуждение нервной системы. Вдох связан с симпатической нервной системой. А выдох – это торможение. Это парасимпатической нервной системы. Получается, если нарушение происходит, то происходит нарушение и в иннервации всего тела.
Дмитрий, давайте затронем еще интересную три правила, которые являются спутниками не только в скандинавской ходьбе, но и в любых наших увлечениях, устремлениях в жизни. Это адекватность, постепенность и систематичность. Вот, в скандинавской ходьбе важно выбрать адекватную нагрузку, соразмерную своему физическому состоянию.
Ну, я сказал бы, что в моем понимании тоже есть вот как бы эти 3P, это такая правдивость, что приступая вообще к любой деятельности, человек должен понимать, что это не популярно, что это не обязывает идти его заниматься кем-то, а он правдиво подходит к тому, что он делает. И когда вот эта правдивость есть, то там у него будет вот это вот адекватно, что человек правдиво знает, что у него, например, есть там заболевание сердца или там перенесенная операция, что у него есть проблемы, например, с суставами. Он это вспоминает, и помимо того, что рекомендации дает инструктор, человек еще правдиво, адекватно чувствует, в первую очередь, правдивость по отношению к себе, к своему телу. Тогда ничего не случится. Тогда будет очень все хорошо, будет постепенно все ложиться, будет все обсуждаемо и гармонично.
Хорошо. Следующий момент – это постепенность. Вот многие тренера и рекомендуют начинать с 30-минутных прогулок, ну, как средняя, грубая такая, арифметическая. Вот. И постепенно ко второму месяцу можно увеличивать их до 50-60 минут во время прогулки.
Ну, эта постепенность может быть не только в удлинении времени занятия. Она может присутствовать даже в коротком занятии. Когда человек постепенно, например, наращивает, он может пройти 50 шагов в одном темпе, следующие 50 в другом, третий 50 в третьем. И сделать такую горочку по снижению вниз, в среднем, в медленном. Таким образом, вот в эти 30 минут он уже делает, скажем, от более медленного к более быстрому. И таких вариантов может быть много. Ну и, конечно же, удлинение занятия, да. Минимум это 5 минут. Почему 5 минут? Потому что считается, что за 5 минут у нас кровоток делает полный круг по телу. Ну и дальше уже до бесконечности.
Ну и, конечно, подходим к самому сложному. Это системность. Потому что многие из нас берутся за что-то новенькое. Вот, или по весне начинают браться за свою физическую форму перед летом. Вот, в том числе и часто люди приобретают палочки, но как справиться с тем, чтобы они не оставались стоять в углу, вот, найти какой-то мотивационный хороший фактор к тому, чтобы двигаться периодично с адекватно выбранной нагрузкой и постепенно ее наращивать.
Ну, я бы коснулся такого аспекта, который дает и ходьба, и другие дисциплины. Вот в этом постоянстве, скажем, такой третий критерий, в нем присутствует фактор воли. Потому что если человек делает что-то постоянно, он проявляет, скажем, свою волю. Свою или вообще вот он как бы чувствует, что происходит какой-то волевой поступок. Этот волевой поступок, он присутствует вообще в любых практиках. И он присутствует и в практике, это и пост, который выдерживается, и другие практики, которые нужно просто делать. Делать и делать какой-то промежуток времени, скажем, от одного дня, от одного минимального цикла до, скажем, там, до 40 дней. Вот я считаю, что это вот от 1 до 40 дней, хотя бы 40 дней, если это делать каждый день. Или, например, там месяц, 3, полгода, год. Вот год – это полный цикл, который человек, ну, в принципе, может и как-то стремится. Только в этом случае мы можем говорить о том, что мы получаем какой-то результат. Потому что все хотят получить какой-то результат. Но не может быть результата без постоянства. Никогда.
Даже интересно, вот диетологи раньше брали за основу 3 года для того, чтобы отследить, насколько новые привычки в питании укоренились в повседневном жизни человека. То сейчас ставится барьер в 5 лет, когда мы можем уже судить, что человек изменил свой характер поведения в еде. Вот. А что касается, скажем, динамики, самочувствия физического тела, это какой может быть срок?
Уже современная медицина и институты психофизиологии Сечина, Анохина доказали, что у человека происходит регенерация всей ткани, например, там мышцы обновляются за 5 лет. Уже на уровне даже костей мы можем обновляться за 9 лет. Я думаю, что 9 лет – это вот максимальный период, за который человек может обновиться полностью. И даже из своего опыта личного скажу, что оно так и есть. Что по мере выполнения определенной практики постоянно мы приобретаем изменения в своих привычках, в своем поведении, в своем видении мира. Ну, оно просто работает. И сколько бы ты об этом ни рассказывал, пока человек не начнет это делать, пока он не начнет делать это постоянно, у него не появится веры им как таковой. Ей неоткуда появиться. Только из собственной работы он может поверить во что-то, поверить в первую очередь в себя, в свои возможности.
Стоит также отметить, что успех инструктора в данном случае всего лишь занимает 1% по отношению к 99% того успеха, который создает сам человек, потому что именно вот усилий, которые человек предпринимает над своими привычками, стереотипами, над своим телом, над своим расписанием даже, чтобы найти время для прогулок, все-таки зависит больше в степени от него. А инструктор здесь лишь помогает наставить, вдохновить, мотивировать к дальнейшим занятиям.
Полностью соглашусь, Саша, да, оно так и есть, но инструктор – это уже, скажем, то, что появилось в пространстве человека, который соприкасается с ходьбой. Ну, как-то сложились так обстоятельства, что в его жизни у человека появился вот человек, который немного знает об этом больше, прошел чуточку больше, сделал шагов и получил чуточку больше опыта. И, скажем, опыта даже не собственного, а опыта универсального, с точки зрения которого может подойти к любому человеку, опыта своего тела, опыта перемещения своего тела в пространстве. И этот инструктор, он не окажется с этим человеком тоже всю жизнь. Это такой ведомый, скажем, каждый человек для нас является ведомым. И именно от этого инструктора, может быть, вы впервые получите опыт, что каждый человек вам что-то говорит, каждый человек дает вам какую-то информацию, каждый человек вас чему-то учит, в том числе и вы сами кого-то учите, что вы тоже являетесь ведущим. И вот эта практика позволяет нам, скажем, сотрудничать, не сколько говорить, что есть ученик и инструктор, а мы просто посвящаем время, посвящаем свой интерес вот этому. Как это назвать? Я даже, ну, не знаю, наверное, вот все-таки ходьба. Для нас является фактором не кто ведомый и кто ведущий, а вот этот процесс ходьбы. Что мы реализуем, что мы отдаем ходьбе, за что она нам нравится и за что мы включаем это в нашу жизнь.
Так, хочу поблагодарить Дмитрия Луцки за уделенное время, за те полезности, с которыми он успел поделиться с нами. Надеюсь на то, что вам интересна данная тема. Вы можете оставлять в комментариях свои отзывы, пожелания к следующим встречам, к темам для вопросов. Возможно, задавать вопросы к Дмитрию, которые он сможет ответить и дать свои рекомендации. Ну, а тех, кто хотел бы встретиться, скажем, в живых условиях, в полевых условиях с Дмитрием, пожалуйста, приглашаем на наши занятия, на наши мастер-классы. Может быть, Дмитрий даже коротко расскажет о том, что мы будем делать в подобном, скажем так, партнерстве скандинавской ходьбы и йоги.
Ну, я назвал бы это началом сотрудничества, и, возможно, когда мы привнесем в ходьбу массу дополнительных практик с работой с вниманием, работы с осознанием и в том числе обязательно работая с телом, включая в практику моменты, как статическая работа, которая имеет очень важную часть, как грамотное растягивание, грамотное вытягивание, грамотное расслабление и, возможно, привнесение практик, которые позволяют после ходьбы грамотно восстановить, опять же, основной механизм, с которым мы работаем, это ноги, используя перевернутые асаны. Хотелось бы привлечь к сотрудничеству как можно больше людей. В таком случае мы можем получить больший отклик отклик на то, что мы делаем, и, скажем, корректировать свою деятельность для, ну, для получения удовольствия, удовольствия от перемещения по этой жизни. Спасибо.
Спасибо вам, слушатели. Всего доброго и до новых встреч.